В Божьем Царстве это не стыдно быть всегда учеником. Понимаете? Всегда учиться, потому что есть у нас чему учиться. Кто считает, что он все знает, я не знаю, что вы здесь делаете. И я не знаю, что вы сегодня возьмете, если вы все знаете. Я не знаю. Я продолжаю, я уже живу 9 лет с Богом, я продолжаю познавать Бога. Кто Он? Как строить с Ним взаимоотношения? Кто-то, может быть, уже 12, 15, может быть, 20 лет уже с Богом. Слава Богу, у вас намного больше знания и опыта, и понимания Бога. Но цель нашей жизни – это постоянно расти и познать Бога. Цель нашей жизни – найти, познать Бога. Поэтому, а это наш учебник, по которому мы можем узнать о Боге. Потому что есть столько много теорий, столько всего, что говорится о Боге. Но только Библия дает нам настоящий, правильный портрет, как Бог выглядит, какой у него характер и какой он есть на самом деле. Поэтому слава Богу за его слово, то, что нам дал. Мы не во тьме ходим, это наш светильник. Аминь. Поэтому давайте будем внимательно следить за тем, что сегодня Александр будет проповедовать, поэтому давайте будем внимательны тому, что Бог хочет нам сказать через Александра.
Доброе утро, церковь. Для меня всегда большая честь стоять здесь перед вами. Я знаю, что лично мне, как человеку, тем более молодому, многих из вас мне нечему учить в плане такой мудрости житейской. Поэтому я всегда, когда пастор дает такую привилегию говорить из Слова Божьего, я всегда просто осознаю, что если Бог ничего мне не покажет, если я сам ничему не научусь от Бога, то мне вообще не о чем тут говорить. Потому что многие из вас, они могут меня поучить, и я бы с удовольствием у многих из вас бы поучился мудрости, которую вы получили за многие годы вашей жизни. И знаете, я хотел бы вначале задать один такой вопрос. Знаю, что об этом все сейчас говорят, все переживают. Мне просто интересно, отлично для себя такую статистику увидеть. Кто из вас прошлое воскресенье ходил на выборы, то есть голосовал? Все, да? Большинство. Слава Богу. Знаете, я тоже благодарен Богу за то, что у нас есть вот эта вот возможность выбирать, есть возможность влиять на ход истории. И я хотел бы сегодня просто поговорить об одной такой теме, об одном таком качестве, то, что должно присутствовать в нашей жизни как верующих, что позволит нам влиять на историю нашей страны, на лично нашу жизнь, на жизнь тех людей, которые нас окружают. Знаете, я хотел бы поделиться одной такой фразой, которую сказал известный английский писатель Клайв Стейплс Льюис. Когда его, шла у них дискуссия такая насчет, должны быть христианские партии, как должны христиане вообще участвовать в политике или не должны участвовать. И он сказал одну такую фразу, которая она вот во многом повлияла на то время, когда он жил. И он сказал, что как христиане они могут стать большинством? И как христиане они могут вложить свой вклад в политику? Послушайте, что он сказал. Он сказал, что обративший своего ближнего, он сделал самый большой вклад в христианскую политику. Знаете, по-настоящему история меняется, когда мы в чем-то помогаем другому человеку, когда мы вкладываемся в жизнь какого-то другого человека, когда мы сами изменяемся и когда мы помогаем где-то другому человеку, тогда начинается меняться история. История не меняется только благодаря одному человеку. История меняется благодаря вам, благодаря мне, потому что каждый из нас, он своего рода, он влияет на историю. И я хотел бы, чтобы мы сейчас все вместе открыли одно место. Это написано в книге «Бытие», 5 глава. Книга «Бытие», 5 глава, 24 стих. Я хотел бы начать с этого стиха, потому что именно в нем написана вот та самая главная мысль и то качество, о котором бы я сегодня хотел поговорить. О том, что вообще помогает людям оставлять какой-то отпечаток в истории. И тут написано: «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Знаете, когда я раньше читал это место, много раз читал, и как-то я его до конца никогда не понимал. Ну, я как бы проходил дальше, ну, и продолжал дальше читать. Но в этот раз, когда я начал читать Библию и прочитал вот эту фразу: «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Знаете, эти слова, они как-то по-особому запали в мое сердце. Я просто начал размышлять, а что же это значит? Ходить пред Богом, что среди всего, то есть тут идет перечисление, как бы родословное идет. И про всех людей просто говорится, что ну, этот родил того, этот родил того. И тут как бы Бог делает такую остановку и как бы ставит такой акцент, то есть знак восклицания. Знаете, как вот в предложениях, когда что-то хотят выделить, то есть ставят в конце знак восклицания. И Бог, то есть про этого человека сказал больше почему-то, чем про остальных. И выделил именно вот это вот качество, что Енох ходил пред Богом, и Господь его забрал. То есть этот человек, он не умер, как остальные люди, которые были до него, которые были после него, а Бог его еще живого, то есть восхитил на небеса. И когда я задался себе вот этим вопросом, что значит ходить пред Богом, просто я начал размышлять и понял, что по-настоящему я это не понимаю. И поэтому я начал в Писании дальше искать, что Бог говорит об этом. Что значит ходить пред Ним. И давайте для того, чтобы нам было это понятно, посмотрим следующую главу. Это 6 глава. И прочитаем с 1 стиха. Тут написано: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Заметьте, даже Бог, Он может раскаиваться в том, что Он сделал. Даже Бог, Он скорбит. И давайте дальше посмотрим. «И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И следующий стих, я хотел бы, чтобы вы особо на них обратили внимание. Тут говорится: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Заметьте, да, опять эта же фраза повторяется, что Ной ходил пред Богом. Знаете, в Библии нету ни одного слова, ни одной фразы, которые были бы записаны просто случайно, просто так, просто для связки слов. И эта книга «Бытие», она входит в пятикнижие Моисеева. То есть это те книги, которые написал Моисей, которые ему диктовал, как бы говорил сам Бог, то есть написаны под диктовку Бога. И то, что Бог, Он здесь особенно отметил, особенно подчеркнул, я верю, что это очень важно для нас. И почему Бог из всей земли, из всех тех людей, которые жили вместе с Ноем, вокруг него, думаю, было очень много людей, но один человек, написано: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». И Бог как бы говорит, какая была его жизнь, то есть описывает его жизнь. И тут буквально несколько слов. Я верю, что Бог, Он хотел выделить самое главное. Потому что когда что-то хотят описать, да, и нету возможности много сказать, то выделяют самое главное, чтобы подчеркнуть, вот этот человек, он был такой. И Бог говорит о Ное, что Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом. И знаете, тут уже немножко больше можно понять, что значит ходить пред Богом. То есть Бог уже описывает характеристики Ноя, говорит о том, какой он был. Говорит, что он был человек праведный, то есть он поступал праведно, честно, то есть не обманывал, не лгал, если так вот, ну, больше раскладывать по полочкам. И он был непорочный. То есть обычно, кого мы называем, да, порочным человеком? Человек, который, вот он делает какие-то вещи, которые для других, они просто вообще не сообразуются со здравым смыслом. Мы обычно называем, да, порочными людьми, там, гомосексуалистов, или порочными людьми, наркоманов. То есть те люди, которые делают такие грехи или такие вещи, которые откровенно большинство людей, они просто как бы режут их сердце, которые неприятны для многих людей. И Бог говорит, что Ной был тем человеком, который не делал вообще ни одного такого поступка, который был бы в его глазах как-то сравним с пороком. И я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами просто поразмысляли о том, как мы можем ходить пред Богом. Потому что если Бог это подчеркивает в жизни Ноя, если это Бог подчеркнул в жизни Еноха, то я верю, что для нас, как для верующих, очень важно знать, как мы можем на практике ходить пред Богом. И знаете, что мне помогло понять больше эту фразу? Я просто начал размышлять с другого конца. Я начал себе задавать вопрос, а если можно ходить пред Богом, да, значит, можно ходить еще пред кем-то. И я просто начал себе задавать вопрос, а вот что значит, если ты ходишь перед человеком? И знаете, тогда для меня намного стало проще ответить на вопрос, что значит ходить пред Богом. Знаете, обычно, да, говорят о человеке, который пытается где-то вот завоевать чье-то расположение, который хочет как-то втереться в доверие, да, он пытается во всем угодить тому человеку или тому окружению, кому он хочет, кого он хочет расположить. И знаете, я понял одну такую вещь, что когда ты ходишь пред людьми, да, ты делаешь все, чтобы угодить тому окружению, в котором ты находишься. Когда ты хочешь завоевать уважение со стороны своих сотрудников, да, или начальника, ты делаешь какие-то дела, поступки, то есть ты во всем пытаешься где-то в чем-то им угодить. Ты замечаешь, что им нравится, да, и ты начинаешь им для них это делать. Ты замечаешь, какие слова или что им нравится, например, когда они говорят, что они хорошо выглядят, или когда замечают, во что они одеты, и ты начинаешь как бы этим льстить. То есть ты, получается, ходишь пред людьми. Ты желаешь завоевать уважение и внимание со стороны людей. И знаете, я начал больше понимать, что значит ходить пред Богом, это когда ты своими поступками, когда ты своими делами, когда ты своими даже мыслями, ты желаешь угодить Богу. Ты желаешь как бы завоевать Его внимание. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели на еще одного человека, который ходил пред Богом. Это Авраам. И знаете, это был человек, который в Библии он назван отцом верующих, то есть вообще отцом веры. Есть такая фраза, которая записана тут в Бытие, что «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». И я хотел бы просто на его жизни посмотреть, как можно ходить пред Богом? Насколько это практично? Насколько это реально? Потому что Бог, Он не говорит в Библии ни о чем, что не можно было бы практически или реально применить в нашей жизни. И знаете, я хочу разрушить, может, если в вашей жизни есть такие какие-то стереотипы. Вот у меня раньше было такое отношение к Ветхому Завету, особенно после того, как, ну, все мы, да, в свое время, когда, может, еще были неверующие, мы читали там детские Библии, У многих из нас были. У меня тоже была детская Библия. Еще когда я не был верующим, то есть я учился в школе, потом учился в училище, и я читал эту детскую Библию, и для меня это были просто как интересные истории, как интересные сказки. И знаете, долгое время, уже даже после того, как я стал верующим, для меня Ветхий Завет, он где-то оставался больше как историей. То есть это уже не была сказка, но это было больше просто как история. То есть мы все в школе изучаем историю. Но знаете, история, она существует для того, чтобы делать какие-то выводы, чтобы применять ее для своей жизни. И я сейчас, когда читаю Ветхий Завет, я вижу, насколько эти жизненные истории, которые происходили с конкретными историческими личностями, насколько они практичны и сегодня, в наше время, хотя мы живем уже в 21 веке. И я хотел бы, чтобы мы сейчас прочитали 6 главу, 12 главу, с 10 по 20 стих. Знаете, я хотел бы просто начать с такой не самой лучшей стороны в жизни Авраама, чтобы показать, что не обязательно тот человек, на которого все равняются, не обязательно тот человек, который назван отцом веры, то есть не все в его жизни было все так гладко, и не все в его жизни было все так просто. Потому что часто, когда мы смотрим на каких-то библейских персонажей, на каких-то библейских героев веры, мы их воспринимаем только с положительной стороны. Мы замечаем только то все хорошее, что было в их жизни. Но знаете, что меня часто ободряет, что они были такими же людьми, как вы и я. То есть они ничем не отличались от вас и от меня. Единственное, что их отличало в свое время, то, что они верили Богу, и благодаря Богу в их жизни происходили такие вещи, и они совершали такие дела, которые их имена внесли в историю. И давайте прочитаем этот момент. Это записано в 12 главе книги Бытия, с 10 стиха. «И был голод в той земле», то есть там, где жил Авраам. «И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасна видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Заметьте, да? Человек, который верит в Бога, с которым общается сам Бог, он делает такой поступок. Давайте посмотрим дальше. «И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял было ее себе в жену? И теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было». Заметьте, даже такой человек, как Авраам, что произошло в этот момент? Что в этот момент произошло в его жизни? Знаете, Авраам, он просто начал ходить перед людьми. В его сердце закрался страх. Он подумал: я сейчас иду в страну, где меня никто не знает, где я не имею никакого влияния, где некому за меня замолвить слово. У меня красивая жена. И как только ее увидят, сразу что? Меня убьют, ее заберут. И он говорит Саре, что Сара, давай с тобой договоримся. Мы придем, и ты будешь всем говорить, что ты моя сестра. И мне будет хорошо, и тебе будет хорошо. Знаете, это начинается такой вот человеческий страх, он начинает придумывать постоянно какие-то такие вот обходные пути. И знаете, тут уже сам Бог, он вмешивается в эту ситуацию. Заметьте, насколько для Бога был драгоценен Авраам, что он не оставил вот это все так вот спокойно. Мы часто смотрим на людей, которые грешат, которые откровенно там обманывают, воруют, и мы думаем, почему Бог не вмешивается в их жизнь? Почему Бог их не остановит? И знаете, я вам скажу, что был тот момент, когда Бог вмешивался в их жизнь. Был тот момент, когда Бог их останавливал. Но знаете, когда человек никак не реагирует на те предупреждения, которые Бог ему дает, на те моменты, когда Бог его останавливает, то Бог, он просто оставляет этого человека. Знаете, Авраам, он отличался от других людей. И Бог не зря вмешивался в его жизнь, потому что Бог знал, что Авраам, он не останется просто так вот безразличным, что Авраам это осознает, и он поменяется. Знаете, это большая благодать, когда Бог вмешивается в вашу жизнь. Когда вы делаете какую-то неправду, может, люди этого не видят. Знаете, фараон не знал. Фараон взял Сару, и он думал, что все нормально, что это его сестра. Но знаете, сам Бог, он вмешался, и он наказал весь дом фараона. И Бог таким образом как бы остановил Авраама. Знаете, не всегда в жизни Авраама были такие моменты. Были моменты, когда это записано в 14 главе. Давайте посмотрим. В 14 главе с 1 стиха. Нет, это же не... 13 глава с 1 стиха. Это буквально сразу же после этого события. Когда фараон, он как бы сказал, чтобы Авраама проводили, и написано, «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале». И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле, и сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Знаете, опять ситуация, опять выбор у Авраама. Ихние пастухи, пастухи Авраама и пастухи Лота, они начали ссориться из-за того, что не хватало воды, не хватало как бы пастбищ для ихних стад. Настолько у них были большие стада, что просто не хватало места. И тогда Авраам, он предлагает своему племяннику, племянник, зачем нам с тобой ссориться, то есть мы родственники. Давай просто разойдемся. То есть, если ты пойдешь налево, я направо. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Заметьте, человек, который годился в отцы Лоту. То есть, по сути дела, Лот, он был племянником Авраама, то есть это был сын его брата. И Авраам, он сам мог выбирать, куда ему идти. Он сам мог сказать, что Лот, смотри, что тут творится, твои пастухи, они тут беспредел устроили, начинают свои права качать, просто уходи от меня, а я буду тут сам жить, то есть в лучших условиях, в лучшей земле. Но заметьте, что Авраам в этой ситуации, он поступил совершенно противоположно, как написано в предыдущей главе, когда он просто начал ходить перед людьми, когда он начал искать свои выгоды. В этой ситуации он не искал свои выгоды, он уступил как бы право выбора своему племяннику, хотя по идее и в той культуре всегда как бы право голоса и право первого выбора имел старший человек. И даже в нашей культуре, то есть старший человек и мнение старшего человека, оно больше уважается, чем мнение младшего. И знаете, Авраам, он тут не искал своего. То есть в этой ситуации его можно охарактеризовать как человека, который ходил пред Богом. Он отдал эту ситуацию Богу. И он дал своему племяннику Лоту выбор. Говорит, выбирай ту землю, которая лучше, которая тебе больше нравится. И Лот посмотрел направо, налево и просто увидел, что вот эта земля, которая рядом, там, где были города Содом и Гоморра, что просто прекрасная земля. Она как сад. Там много источников, красивые пастбища, деревья. То есть, я не знаю, насколько она была прекрасна, но Бог, Он тут ее сравнивает как сад Господень, с Эдемским садом. То есть, я не знаю, есть ли сейчас на земле настолько красивые места, но Бог сравнил ту землю, те краевиды, ту природу он сравнил с тем садом, который он сам насадил. И он говорит, что Лот, естественно, он выбрал лучшее. Знаете, мы редко, да, когда выбираем что-то худшее. У нас есть выбор, что мы делаем? Мы же не берем то, что хуже. Если мы приходим в магазин, да, и мы выбираем там среди товаров или среди овощей там на рынке, мы же не берем гнилое, мы берем всегда лучшее. То есть мы выбираем то, что лучшее. И Лот в этой ситуации, он поступил как нормальный человек, то есть он выбрал лучшее. И заметьте, что произошло сразу после этой ситуации. Давайте прочитаем дальше. С 12 стиха. «Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет». «Встань, пойди по земле этой в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Замечаете, да, что происходит в жизни человека, когда он выбирает ходить не своими путями, когда он выбирает ходить не просто перед людьми, когда он выбирает не в своей жизни не только все поступать так, как чтобы мне было лучше. Заметьте, что Бог в этой ситуации, Он видел сердце Авраама. Он видел то, что он поступал как бы бескорыстно, и Он дал право своему племяннику, то есть выбрать лучшее. И сразу после этой ситуации, то есть Бог, Он расширяет влияние Авраама. Он говорит, что вот эту землю, на которой ты сейчас находишься, я ее даю тебе и потомству твоему. То, с чего я начал говорить, что когда мы, как верующие, мы ходим пред Богом, Бог, Он заботится о том, чтобы наше влияние, чтобы наши пределы, чтобы они распространялись. То есть, когда Авраам в этой ситуации, он не начал искать своего, Бог, Он дал это обетование, что эту землю я даю тебе и твоему потомству. И И знаете, была еще другая ситуация, когда однажды, вот когда уже Лот, он жил в Содоме и Гоморре, князья вот Содома, Гоморры и другие князья, они вышли на войну. И так получилось, что они эту войну проиграли, и Лот вместе со всей своей семьей, то есть он был захваченный. И знаете, Авраам, да, который мы перед этим читали, он испугался того, что его убьют, когда он пойдет в Египет. Авраам берет всех своих людей, сколько у него там было, и он бросается в погоню за целым войском, за войском нескольких царей. И знаете, что происходит? То есть Авраам не только достигает этого войска, он побеждает, он освобождает Лота, своего племянника. Знаете, просто я когда читал эту историю, для меня это было большое ободрение, что когда мы ходим пред Богом, то независимо, насколько бы мы были где-то ограничены, Бог, Он сражается как бы на нашей стороне. И знаете, когда Он победил вот это войско, то есть, естественно, что все трофеи, все, что они забрали собрали в этом городе, Содоме, Гоморре, то есть, естественно, все трофеи, они как бы перешли к нему. И когда он возвращался назад к битве, его встретил царь Содомский. И он говорит, что можешь как бы забирать себе эти все трофеи, только как бы отдай мне часть. Отдай мне людей, да. Но знаете, как Авраам он поступил в этой ситуации? Он сказал, что я не хочу ничего брать как бы из твоего имения. Я не хочу просто искать здесь свои выгоды. Потому что все, что я искал, это только чтобы освободить моего племянника. И Бог, Он благословил за это Авраама. Знаете, в притчах, 16 глава, 2 стих. Давайте посмотрим. Притчи, 16 глава, 2 стих. Тут написано, что все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Знаете, часто мы, когда выбираем, куда нам пойти, какой нам выбор сделать, нам кажется, что вот наши пути, они правильные, они чистые. Но Господь, Он взвешивает души. Господь смотрит намного глубже. Он смотрит на мотивы сердца. И в начале, да, когда мы читали про Ноя, тут было написано, что Господь увидел, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Знаете, мы можем обманывать кого угодно. Мы можем обмануть фараона, мы можем обмануть, как было в жизни Авраама, другая ситуация, когда он обманул царя там такое имя, что тяжело даже выговорить, Ахимелеха, да. И он снова как бы выдал свою жену, да, за сестру, и этот царь опять, то есть, взял ее. И Бог во сне, то есть, к нему проговорил и как бы сказал, что это жена Авраама, и он мой пророк, и за это я как бы наказываю твой дом, всю твою семью, все, ну, всех твоих людей бесплодием, то, что вы не сможете рождать. И Ахимелех, он пришел сам к Аврааму, и он сказал, что что ты сделал со мною? Зачем ты так поступаешь? Знаете, Аврааму, да, казалось, что он в этой ситуации поступает правильно, то есть, что он спасает свою жизнь. Я хочу тоже как бы обратиться к вам. То есть, различные ситуации, да, бывают у вас на работе, в жизни, когда вам кажется, что вот тут нужно, может, где-то не все сказать, или вот тут нужно, может, что-то не договорить, чтобы мне было хорошо, чтобы ко мне было хорошо относились. Знаете, меня Бог особенно учит сейчас на моей работе именно вот этому отношению, то есть ходить пред Ним. Я сейчас работаю в типографии, и недавно у нас был заказ, там делали два больших каталога. И знаете, я сам не делал эти каталоги, то есть их уже как бы принесли готовыми. И тяжело, когда тебе приносят что-то уже готовое, усмотреть, ну как бы заметить какие-то вот мелочи. Когда ты сам этого не делал, то есть ты не знаешь, на что нужно именно обратить внимание, где может быть ошибка. И знаете, одну такую мелочь, одну такую деталь я пропустил. И уже когда вывели пленки для печати, я увидел, что там на каждой странице, внизу, там, где идет заказ товаров, одна буква, она немножко как бы срезана. И знаете, первое, что в моем сердце было желание, ничего не говори, никто не заметит. Одна буковка, такая маленькая деталь. Просто смолчи, зачем тебе лишние проблемы, зачем тебе вся эта кутерьма, зачем тебе эти все разборки, зачем тебе вообще проблемы, зачем тебе эта головная боль. Но знаете, было тяжело, честно, была такая вот борьба в сердце. Но я принял для себя решение, что несмотря, как бы, я не хочу просто перед людьми выглядеть хорошо. Для меня важно именно то, что я хожу перед Богом. Я просто сказал своему начальнику, что вот есть такая проблема, вот есть такой вот нюанс. И знаете, сразу как бы сердце такое, как груз спал. Хотя после этого там лишнее вот была морока с тем, как из этой ситуации выйти, то есть как это решить. Но знаете, когда вы принимаете в своем сердце решение не отстаивать себя, не выглядеть просто хорошо перед людьми, то Бог будет заботиться, чтобы те ситуации, которые вам кажутся безвыходными, что вам кажется, что ну вот за это меня точно с работы уволят. Или то есть отношения вообще испортятся. Знаете, вот такое было, да, в сердце у меня, что ну вот ты пропустил такой вот брак. Виноватый. Теперь будут проблемы. То есть или с работы уволят, или оштрафуют. Но знаете, Бог так устроил, что ни с работы не уволили, не оштрафовали. Но мнение людей, то есть оно формируется по нашему отношению. То есть я сейчас замечаю, что несмотря на те вот ошибки, которые я делал в самом начале, когда я пришел на работу, несмотря на то, что я их вот признавал открыто, отношение ко мне оно не испортилось, а наоборот, то есть у нас сейчас очень хорошие отношения в коллективе. И мне не перестали доверять из-за того, что я делал эти ошибки. Иногда вот наш разум, да, закрадывается такое вот сомнение. Если я это признаю, все, больше мне никогда не будут доверять. Если я признаю вот эту свою слабость, люди перестанут меня уважать. Но я вам скажу, что это, наоборот, сильная черта, это сильное качество признавать свои ошибки. Вы все знаете, да, другого библейского персонажа, царь Давид. Это человек, которого сам Бог назвал мужем по сердцу своему. Но знаете, это человек, который совершал большие ошибки в своей жизни. И однажды, когда шла война, когда Израиль воевал, по-моему, с аммонитянами, да? Вы скажете, кто хорошо знает. Я хотя и читал, вот буквально перед проповедью перечитывал, но уже сейчас забыл. И знаете, Давид в это время, вместо того, чтобы быть на войне, он прохлаждался у себя во дворце. И знаете, насколько бы мы ни ходили близко с Богом, как только мы расслабляемся, как только мы начинаем ходить просто по желаниям своему сердцу, как написано в притче, что все пути человеку кажутся прямыми, но Господь взвешивает души, Господь смотрит глубже. Давиду казалось, что все нормально, в его жизни сейчас все в порядке. Война идет, там есть военачальник, который ему верный, который как бы отстаивает интересы его страны. Ему можно просто расслабиться, можно отдыхать. И в это время он увидел Версавию. И знаете, в его сердце вот закралось этот грех. Все началось сначала с мысли, то есть он призвал слух и попросил, чтобы привели эту женщину. Потом он с ней переспал. Потом пошло дальше, то есть эта женщина забеременела. То есть уже сразу начинаешь, а как это решить? И он узнал, что ее муж, он сейчас находится на войне, и он отдает приказание, то есть посылает письмо, чтобы его выставили на передовую, чтобы, когда шла битва, чтобы он погиб. И таким образом все, как бы проблема устранена. То есть нет мужа, нету проблем. То есть не нужно ни с кем потом решать вопросы, чей это ребенок, и кто должен платить алименты, и должен или не должен. Но знаете, после этой ситуации Давид, Бог его любил за то, что он ходил пред ним, за то, что он не искал своего. И Бог в этом случае даже проявил к Давиду милость. То есть к Давиду пришел пророк Нафан, и он ему рассказал такую притчу, что к одному человеку пришел гость, к одному богатому человеку, у которого было много стад, овцы, там, другие животные. И он вместо того, чтобы своего гостя угостить из своего стада, он взял, забрал одну единственную овечку у того человека, у которого была всего лишь вот эта одна овечка. Он ее взял, забрал, зарезал и приготовил угощение для этого человека. Давид сразу же в нем такая ревность проснулась. Да? Мы всегда ревностны, когда это касается кого-то другого. Мы всегда настолько отстаиваем правду, когда это касается не нас лично. И он сразу, этот человек достоин смерти. И знаете, пророк Нафан что ему сказал? Этот человек ты. И когда Давид это осознал, он не начал как бы отстаивать свое мнение, что я царь, как же так, что обо мне подумают мои слуги, что обо мне все подумают. Он просто сокрушился, он сказал, что согрешил я пред Господом. Знаете, когда ты ходишь пред Богом, ты не застрахован от каких-то ошибок. Если эти люди, Авраам, да, который назван отцом веры, отцом верующих. Если Давид, который назван мужем по сердцу Божьему. Если эти люди, были моменты, когда они ходили своими путями, когда они ходили перед людьми. Знаете, люди ничего не видели. То есть никто из окружения Давида, то есть он ничего не мог заподозрить в этой ситуации. Все было шито, крыто. То есть муж Версавии Урия, то есть он погиб на войне, то есть все нормально. То есть Давид его вроде как и не убивал. Но когда ты ходишь пред Богом, сам Бог, Он будет вмешиваться в твою жизнь. И это Божья благодать и Божья милость для тебя. И я хотел бы, чтобы мы просто в заключение прочитали из книги Экклесиаст, 12 главы. Книга Экклесиаст, 12 глава, с 13 по 14 стих. Это слова, которые написал Соломон, царь Соломон, сын Давида, в конце своей жизни. Я верю, что это слова, в которые он хотел вложить всю ту мудрость, все, что он для себя осознал за свою жизнь. Если бы вы писали, да, как бы о своей жизни, если бы у вас была такая возможность написать книгу о своей жизни, и вам нужно было бы эту книгу закончить, да? Я думаю, вы бы долго думали над той фразой, которую бы просто написать в конце этой книги. Потому что каждый из нас, он понимает, что конец – дело венец, да? Что окончание, оно намного важнее, чем начало. И поэтому я хотел бы, чтобы вы обратили особое внимание на эти стихи. Книга Экклесиаст, 12 глава, 13-14 стих. Тут написано: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». То есть Соломон, он как бы подчеркивает, он говорит, что вот это как бы сущность всего, что я писал раньше. Вот это самое главное, что есть в нашей жизни. Он говорит, что бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. То есть ходить пред Богом – это бояться Его, то есть уважать Его, бояться обидеть Его. Как люди, да, боятся обидеть того человека, чье доверие они хотят завоевать. Как люди, они боятся в чем-то причинить вред или какое-то беспокойство тому человеку, которого они любят. И это можно охарактеризовать просто ходить перед людьми. То если мы ходим пред Богом, то мы должны бояться Его и заповеди Его соблюдать. И понимать то, что написано в 14 стихе. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». То есть, знаете, Бог будет судить не только дела, не только поступки. Написано, что Бог будет судить тайное, то есть наши мысли. Иногда некоторые мысли, они, слава Богу, не доходят до дел. Но Бог говорит, что я буду судить даже тайное, даже то, что в вашем сердце. Я поэтому хотел бы просто завершить это слово тем, что вот я для себя понял, что значит ходить пред Богом. Знаете, я понял, что первое, что значит ходить пред Богом, это иметь с Ним постоянные взаимоотношения, то есть через слово, через молитву. Знаете, как Авраам ходил пред Богом? В его время не было Библии, да? Тогда не было вообще ни одной книги из Библии. Все, что он знал, это то, чему его научил его отец Мефусаил. Это то, что в свое время Мефусаила научил его отец Енох, которого Бог восхитил. Все, что знал Авраам, это было то, что ему передали его родители. И то, что он получал лично через общение с Богом. Знаете, у нас сегодня есть вот эта чудесная книга Библия, да? И для нас намного легче ходить пред Богом, потому что мы можем узнавать, что Бог говорит о той или иной ситуации в нашей жизни. Но даже когда ситуация, да, есть, происходит в нашей жизни какие-то ситуации, о которых ничего не написано в Библии, знаете, тогда есть молитва, когда мы можем непосредственно обратиться к Богу и спросить: «Господь, как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации? Господь, а стоит ли в этой ситуации как-то отстаивать свое мнение, выгораживать себя? Или стоит просто довериться тебе, и ты сам позаботишься, чтобы эта ситуация, она решилась самым лучшим способом?» И знаете, второе, что я для себя понял, что значит ходить пред Богом, это позволять Богу изменять мой характер. Я думаю, если быть честным, то каждый из нас, он имеет какие-то слабости, да? У Авраама были свои слабости, то есть он боялся, вот у него был вот этот страх перед людьми. Когда он приходил в какое-то место, где его не знали, у него был этот страх. А что обо мне подумают, а как ко мне отнесутся? Я знаю, что у каждого из нас есть какие-то свои страхи, есть какие-то качества характера, о которых мы постоянно притыкаемся, как притыкался Авраам, что он... Хорошо один раз, да, выдать свою жену за свою сестру. Я думаю, никому бы, да, не захотелось так, чтобы вас выдали за свою сестру и просто так отдали. Ну, пускай она живет с другим человеком. Просто повторить вот эти слова Клайва Льюиса. То, что он сказал, что мы, как верующие, да, мы можем делать тоже свою политику. Потому что когда мы обращаем своего ближнего, когда мы приводим своего ближнего к Богу, мы меняем историю, потому что еще на одного человека становится больше, который не будет грешить, который не будет воровать, который не будет обманывать. Я на этой неделе, нужно было по работе съездить в одно место, и ехал на такси, и начал просто разговаривался с этим таксистом. И знаете, даже по лицу этого человека было видно, что его недавно так хорошо избили. И он мне рассказал такую историю, что он возвращался, вот поставил машину, возвращался с гаража и шел через парк на Отрадном. И к нему подошла группа молодежи и попросили прикурить. Но он сказал, что у него нету, и как бы пошел дальше. И тут слышит, что раз сзади его догоняют, и удар, и просто начали его избивать. Знаете, единственное, говорит, что в моем сердце было какого-то именно... о чем он мог только подумать, что только чтобы не до смерти сбили. И мы с ним начали вот разговаривать, то есть вот то, что происходит в нашей стране. Знаете, даже он человек, который, я не знаю, насколько он далек от Бога, но он просто признал, что все, что начинается, то есть политика и все остальное, все начинается лично с тебя. Если ты сам не поменяешься, если ты сам не начнешь жить по заповедям Божьим, если ты сам не начнешь ходить пред Богом, то ожидать от того, что придет новый президент и все поменяется, это просто самообман. Знаете, придет новый президент, но если мы не поменяемся, не поменяется наш народ. Люди, как воровали, будут воровать. Люди, как жили в проклятии, будут продолжать жить в проклятии. Потому что есть хорошая такая мудрость, да, что народ, он заслуживает того правителя, какой он сам, да? Или народ имеет того правителя, которого он заслуживает. Я верю, что мы, церковь, как верующие, мы заслуживаем на лучшее. И для этого мы молимся, для этого мы молились за прошлый выбор. Для этого просто я ободрю вас продолжать молиться. Потому что все-таки от правителя много зависит. Но я хочу сказать, что от вас тоже очень много зависит. И если каждый из нас, он просто в своем сердце решит ходить пред Богом, если каждый из нас, он решит в своем сердце, то есть не заботиться о своей репутации, не искать своего, а заботиться о том, чтобы Божья репутация, она была отстаиваемой в нашей жизни, то Бог, он будет заботиться о том, чтобы те ситуации, с которыми мы сталкиваемся на работе, те ситуации, с которыми мы сталкиваемся в наших семьях, Бог это все будет изменять к лучшему. Бог будет стоять за нас, как Бог стоял за Авраама, как Бог стоял за Давида, как Бог заботился о Ное, потому что только один Ной, он обрел благодать в очах Господа. Я знаю, что каждый из нас, он хотел бы быть вот этим человеком, да, который обрел благодать в очах Господа. Каждый из нас, он хочет, я верю, если вы находитесь на этом месте, каждый из нас, он хочет попасть на небеса. То есть мы здесь, потому что нам не безразлично наше будущее. Потому что нам не безразлично вообще, для чего мы живем, для чего мы существуем на этой земле. Каждый из нас, я верю, он здесь, на этом месте, потому что мы задумываемся, для чего мы живем. Какая вообще роль моя в этой жизни? Что я могу сделать для того, чтобы моя семья, она стала жить лучше? Что я могу сделать, чтобы моей стране стало лучше? Что я могу сделать для других людей, чтобы жизни людей поменялись? Я хочу сказать, что вот самое главное, что мы можем сделать в нашей жизни, это просто начать ходить пред Богом. И вы увидите, как жизнь окружающих вас, как ваша жизнь поменяется, и как жизнь тех людей, которые с вами соприкасаются, она просто изменится. Потому что Бог, Он будет через ваше хождение, через ваше подчинение Ему, Он будет прикасаться к тем ситуациям, которые кажутся для вас неисправимыми. Бог будет обращаться к фараонам. То есть Бог, Он заступился за Авраама, то есть он обратился к фараону. То есть Бог за вас будет обращаться к вашим начальникам. Бог за вас будет обращаться к тем людям, которые стоят над вами, которые вам кажется, что вот если я ему не угожу, то все, то есть на моей карьере или на моей жизни можно поставить крест. Бог будет заступаться за вас, если вы решите в своей жизни просто ходить его путями и не идти на компромиссы, не искать более легкого пути. Церковь, будьте благословенны. Спасибо за ваше внимание.